Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: число жертв аварии в метро в испанском городе Валенсии возросло до 41. В Москве после пожара в подземном коллекторе без электричества остаются около 100 зданий. В Челябинске после недельного перерыва возобновляются слушания по делу об избиении рядового Андрея Сычева. Число жертв аварии в метро в испанском городе Валенсия возросло до 41, еще 40 человек ранены. Власти отвергают версию теракта. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
Основная версия причины катастрофы – разрушение колеса одного из вагонов поезда, отчего состав сошел с рельсов. Все погибшие находились в его первом вагоне. Представитель валенсийского регионального правительства Висент Рамбла. В больницах Валенсии находятся 32 пострадавших. Двое из них в критическом состоянии, 5 в тяжелом. Одновременно идет опознание тел погибших. Движение в метро после катастрофы было приостановлено. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Палестинский представитель при ООН Риад Мансур призвал Совет Безопасности заставить Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа. Реакции на письмо Мансура пока неизвестно. Этим утром израильские войска подвергли ракетному обстрелу север сектора Газа, добиваясь освобождения захваченного палестинскими боевиками капрала Гилада Шалита. Был убит активист военизированного крыла Хамас. Подвергся обстрелу Исламский университет в городе Газа. О жертвах не сообщается. Ранее правительство Израиля отвергло ультиматум экстремистов, требовавших к утру 4 июля выпустить из израильских тюрем палестинских заключенных, говорит министр юстиции Израиля Хаим Рамон.
Израиль не поощряет терроризма, и террористы заплатят за свои варварские акты. Следовательно, диалог с террористами исключается, мы не вступаем с ними в переговоры.
Это был израильский министр юстиции.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы после пожара в подземном коллекторе без электричества остаются около 100 зданий, в том числе 64 жилых дома, в основном в Басманном районе, сообщили российские агентства. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что для устранения последствий пожара потребуется не менее 10 дней. Мэр подчеркнул, что энергосистема Москвы находится в плачевном состоянии, и для нормализации ее работы потребуется не менее полутора лет. В результате пожара без электричества оказались почти 600 зданий, в том числе 3 больницы. Было парализовано движение транспорта. Челябинский гарнизон и военный суд возобновляют после недельного перерыва слушание по делу о жестоком избиении рядового Андрея Сычева старослужащими танкового училища. На скамье подсудимых младший сержант Александр Сивяков, он свою вину отрицает. Интересы Сычева представляют его мать, сестра и 2 адвоката. Сам Андрей Сычев продолжает лечение в госпитале имени Бурденко в Москве. В результате истязаний врачи были вынуждены ампутировать ему обе ноги. В Москве проходит Всемирный форум религиозных лидеров. Его участники обсуждают роль религии в решении социальных проблем, борьбу с религиозным экстремизмом и примут обращение к лидерам стран Большой Восьмерки, встреча которых состоится в середине июля в Петербурге. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
В форуме принимают участие более 200 религиозных деятелей из 40 стран, включая представителей грузинской, чешской и американской православных церквей. Одна из самых представительных делегаций приехала из Ватикана. Своих муфтиев и имамов прислали несколько исламских стран. Из политических соображений не приглашен на саммит в Москву Далай-Лама. В своем публичном выступлении митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл пояснил, что организаторы форума не хотели навредить процессу сближения Далай-Ламы с китайскими властями. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Переговоры между представителями оппозиционной партии регионов и оранжевой коалиции с участием президента Украины Виктора Ющенко, как ожидается, состоятся сегодня в Верховной Раде. Об этом сообщил лидер партии регионов Виктор Янукович. В понедельник переговоры сорвались, поскольку в них отказались участвовать и Янукович, и Ющенко. Оппозиция уже несколько дней блокирует работу парламента Украины, протестуя против предложенного распределения руководящих постов в правительстве и парламенте.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Ирака обнародовали новый список особо разыскиваемых лиц, подозреваемых в терроризме. В список, среди прочих, вошли первая жена Саддама Хусейна и их старшая дочь Ракт, живущая в Иордании. Представитель правительства Иордании заявил по этому поводу.
Ракт Хусейн и ее дети находятся здесь по гуманитарным причинам. Ее уведомили о том, что она не должна заниматься политикой в Иордании и вообще участвовать в какой бы то ни было политической деятельности.
Сказал представитель правительства Иордании. Заявление выступил адвокат дочери бывшего иракского диктатора.
Нет никаких юридических оснований для таких действий правительства Ирака. Власти действуют, не имея доказательств. Правительство Ирака просто пытается дискредитировать семью Саддама Хусейна.
Это был адвокат дочери Саддама Хусейна. Бывшие американские военнослужащие арестованы в Северной Каролине по обвинению в преступлениях, совершенных в Ираке. Стив Грин и еще 4 солдата обвиняются в изнасиловании и убийстве. Речь идет о событиях 12 марта в селении в окрестностях города Эль-Махмудия, где была убита семья из 4 человек, в том числе 5-летняя девочка. Одна из членов семьи, 16-летняя девушка, была перед смертью изнасилована. В случае вынесения обвинительного приговора всем 5 подсудимым грозит смертная казнь. США намерены продать Пакистану 36 истребителей F-16. Стоимость сделки оценивается в более чем 5 миллиардов долларов. Как заявил Белый дом, Соединенные Штаты стремятся укрепить стратегическое партнерство с Пакистаном. 15 лет Вашингтон блокировал продажу F-16 Пакистану в знак протеста против его военной ядерной программы. Однако в марте 2005 года эмбарго было отменено благодаря усилиям Исламабада в борьбе с терроризмом. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Светлана Вольская. Прогноз погоды на 4 июля в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге облачно, без осадков, плюс 9 градусов. В Москве ясно, без осадков, 22 градуса выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня 4 июля малооблачно, без осадков, температура днем плюс 27 градусов. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. В редакции екатеринбургской газеты «Школьная жизнь» прошел круглый стол о проблемах летнего трудоустройства молодежи. Принимали участие школьники и студенты, пострадавшие от действий работодателей, и работодатели, пострадавшие от малолетних работников, а также юристы, правозащитники, представители службы занятости. Часть прозвучавших на этом обсуждении доводов мы услышим через несколько минут. А пока к другим темам. Государственная инспекция безопасности дорожного движения разменяла восьмой десяток. 3 июля 1936 года Совет народных комиссаров СССР утвердил положение Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. Эту дату принято считать днем рождения службы, известной большинству россиян как ГАИ, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
История автоинспекции в России насчитывает не 70, а более 80 лет, ведь первая такая служба появилась в Москве еще в 1919 году. Правда, тогда она не являлась частью милиции, а была приписана к авточасти транспортного отдела Моссовета. К 1925 году она преобразовалась в отдел по регулированию дорожного движения в Москве, а еще 2 года спустя было официально утверждено правостороннее движение, введены ограничения в движении грузового транспорта и организованы первые стоянки транспорта. Но с увеличением городов, транспортных потоков и ростом автопарка не только в Москве, но и во всей стране стало понятно, что кто-то должен регулировать эту сферу жизни и устанавливать единые правила для всех участников дорожного движения. Тогда-то и вышло в свет постановление о создании автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. Основными задачами новой милицейской структуры стали борьба с авариями и хищническим использованием транспорта, а также наблюдение за подготовкой водительских кадров и учет автопарка. Но очень скоро из небольшого отдела ГАИ переродилась в самостоятельную службу, входящую в число органов внутренних дел. В 1998 году президент Борис Ельцин издал указ о дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного.
Тему 70-летия Государственной автомобильной инспекции ГАИ продолжает и наш опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Арина Муратова спрашивала горожан, какие отношения у вас складываются с ГАИ.
Друг работает в ГИБДД, чуть ли не в 30-градусный мороз, приходится регулировать движение, стоя там по 1.5-2 часа, а отойти нельзя. Конечно, есть много недочетов в их работе тоже, ну как в любой работе, но они нужны и слава богу, что есть.
Иногда люди эти бывают очень понимающими. Один раз, когда мы опаздывали на суд, мы ехали с превышением скорости, нас остановили, мы объяснили, что мы опаздываем, и добрый дяденька гаишник нас, ехав впереди машины, помог нам преодолеть другой пост ГИБДД. Поэтому вот побольше понимающих людей, побольше бы тех, кто советует, а не просто берет деньги без квитанции.
Ведь это же не от хорошей жизни. Совершенен закон, плюс маленький, скажем, зарплату тех же офицеров. А служба-то, извините, не лучше, чем в любой армии. Вообще служба нужна. Я за обеими руками. То есть единственное, что я за чистоту рядов.
Я хоть за рулем еще и не езжу, но я уже сталкивалась много раз, просто сидя на пассажирском сиденье, как они бесцеремонно обращаются. Нас просто, мы как-то ездили в Челябинск, нас ГАИ остановили и полностью обшмонали всю машину, все наши сумочки, все карманы. Причем девушка за рулем была, моя подруга. Молча, просто без всякого объяснения, ночью на дороге, за городом. Держали нас часа полтора.
Пока ровно, сильно больших не было конфликтов. Стараюсь ездить, не нарушать, не привлекать все внимание, вот и все.
В свое время, когда я только начинала водить эту машину, у меня складывалось впечатление о этой профессии достаточно отрицательное. Со временем пришло какое-то понимание такое интересное, что они тоже люди. С ними нужно разговаривать на их языке.
Когда я был молодой, я был куда более безбашенный, и поэтому возникали проблемы частенько. Ну, а сейчас как-то правил не нарушаю, и меня просто, видимо, не замечают.
Муж у меня примерный автолюбитель, правила соблюдает, ремнями пристегивается, поэтому особых сложностей никогда не возникает.
Конечно, работают ребята, замечательно, что они есть. Посмотрите, что такое творится, когда нету ГАИ рядом.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, какие отношения складываются у них с сотрудниками ГАИ. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором «Уральских газет». Доброе утро.
Доброе утро. Через 4 года у большинства россиян должна быть своя квартира или дом, пишет газета «Городские куранты». 2010 год – это окончательный срок выполнения национального проекта «Доступное жилье». Для выполнения наказа президента Дума приняла аж 27 законов, но ни один из них не смог улучшить положение со строительством жилья. Сейчас, добавляет российская газета, только 9 из 100 жителей Уральского округа могут купить или построить дом. Пятая часть надеется на национальный проект «Доступное жилье», но подавляющее большинство не видит для себя реальной возможности решить жилищный вопрос. Такие данные публикует российская газета «Урал». Чиновничья ошибка стала причиной затяжной войны за землю. Об этом репортаж «Уральского рабочего» на первой полосе. Еще в 80-х один из местных горосполкомов Свердловской области дал землеотвод на застройку участков частным лицам, не согласовав его с властями региона. Позже областное правительство дало одной из артелей право на разработку полезных ископаемых на этом участке. Получается, что обе стороны правы, но сдаваться не хочет никто, рассказывает «Уральский рабочий». Суд продолжается уже не первый год. Каковы перспективы сторон при условии, что земельное законодательство сильно изменилось, но не настолько оно еще хорошо, чтобы однозначно решать проблемы частных лиц? Спросили мы у автора репортажа Евгения Коновалова.
Учитывая резонанс вокруг событий в Бутово, и суд, и власть повернутся лицом к людям.
В ближайшем будущем на Урале может начаться бум деревянного домостроения, прогнозирует областная газета. Он уже начался на Западе, очередь за Россией. Люди начинают понимать, что дерево – самый экологически чистый материал. В качестве доказательства своей гипотезы издание приводит такой факт. Недавно в Екатеринбургской архитектурной академии прошел конкурс на лучший проект деревянного коттеджа. Большинство эскизов строительные компании выкупили в собственность. Комсомольская правда «Урал» напечатала результаты исследования среди старшеклассников, которые собираются поступать в вузы. Оказалось, что лириков нынче меньше, прагматиков гораздо больше. Первый критерий для них – репутация учебного заведения и уровень преподавания. На втором месте – стоимость обучения и расположение вуза. Нынешний абитуриент начинает готовиться к поступлению за год за три и подает документы сразу в несколько вузов. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:14, в Екатеринбурге 7:14. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв аварии в метро в испанском городе Валенсия возросло до 41. Еще 40 человек ранены. В центре Москвы без электричества остаются около 100 зданий. В Челябинске возобновляется суд по делу об избиении рядового Андрея Сычева. Израильские войска подвергли ракетному обстрелу север сектора Газа, добиваясь освобождения капрала Гилада Шалита. Бывший американский военнослужащий арестован по обвинению в преступлениях, совершенных в Ираке. США намерены продать Пакистану 36 истребителей F-16. В Москве пройдет встреча глав парламентов Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. В России за неделю будут уничтожены еще более 315 тысяч бутылок алкогольной продукции из Грузии и Молдавии. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля с 4 июля 26 рублей 87 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 35 копеек за евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после выпуска новостей на радио «Свобода. Время политики». Ведущий Михаил Соколов. В этом выпуске съезд НДС Михаила Касьянова, новые корректировки избирательного законодательства, Владимир Путин, Единая Россия и завтрашняя оппозиция. Будет ли Иркутск объединен с Архангельском и Шелиховым, а также новости политической жизни Саратова и Самары. Сегодня в 10 часов по московскому времени после новостей на радио «Свобода. Время политики». В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Принять отдельный закон о занятости несовершеннолетних хотят депутаты городской думы Москвы. Закон, с одной стороны, должен защитить права работающих несовершеннолетних, а с другой стороны, экономически заинтересовать работодателя в привлечении молодежи. По статистике, 60% юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет хотели бы трудиться в свободное от учебы время, но лишь 10% молодых людей могут реализовать это желание. Служба занятости Екатеринбурга каждый год устраивает работать около 7 тысяч несовершеннолетних. О том, кем они работают и какая есть альтернатива государственной помощи, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
14-18-летних жителей России закон считает несовершеннолетними, но работать с некоторыми оговорками им можно. Екатеринбуржец Олег с таким возрастным цензом не согласен. Первые деньги заработал в 13 лет, а сейчас уже не первый год нанимает на работу молодых промоутерами. По его словам, некоторые ответственно трудятся и в 12, а некоторые и в 20, как дети.
Работали промоутерами абсолютно хорошо, абсолютно спокойно. Уже на протяжении нескольких лет определенная группа ребят звонят сами, спрашивают про работу.
Несовершеннолетних работников Олег нашел по знакомству. Договоров с ними не заключает, хотя расплачивается честно. Час раздачи флаеров летом 75 рублей, зимой 90. Говорит, что нужды обманывать подростков нет, уважает их труд и не хочет терять старательных сотрудников. Но не все работодатели такие честные, как Олег. Возможно, и просто конфликты во время работы, рассказывает сотрудник консалтингового агентства Сергей.
В крупных магазинах промоутеры не могут вынести даже свое, то есть свои призы или свою дегустационную продукцию. Были абсурдные ситуации, когда промоутер завтра работает в другом магазине, он пытается вынести, ему говорят, ты украл, и отвозит в милицию.
Несмотря на неудачи, подростки продолжают искать работу не только через службу занятости. Официальный доход – это 1242 рубля в месяц от государства плюс 1500 от работодателя. Максимум 3000 рублей. 17-летняя заочница-первокурсница университета Света работу курьера в муниципальной строительной организации нашла через службу занятости. Всем довольна.
Знаете, мне даже эту сессию оплачивают. Больничную оплачивают. Вообще замечательная организация. 2500.
В прошлом году 142 предприятия Екатеринбурга пошли навстречу службе занятости и согласились дать работу молодым. Как правило, это уборка улиц, работа с зелеными насаждениями в библиотеке, больнице или архиве. Некоторые подростки находят работу сами. 16-летний Сергей хочет трудиться сам на себя.
Я покупаю газету по цене издательства и рубля на полтора, на два продаю дороже. В день около 30 экземпляров.
В месяц Сергей зарабатывает рублей 700, деньги тратит на диски. Родители сына одобряют, все лучше, чем болтаться без дела. Председатель комитета по делам молодежи одного из районов Екатеринбурга Елена Хрусталькова каждый год ищет работу для школьников. В первую очередь она ценит именно воспитательный момент.
Чтобы дети поняли, что денежки даются только трудом.
В России в последние годы изменилось отношение к детскому труду. Для многих семей это уже не только метод воспитания, но и способ заработать на еду и одежду. Между тем, Международная организация труда утверждает, что за период с 2000 по 2004 годы в мире стало меньше детей, которые работают. Не 246, а 218 миллионов жителей планеты в возрасте от 5 до 17 лет. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
И вот вчера в редакции Екатеринбургской газеты «Школьная жизнь» прошел круглый стол о проблемах летнего трудоустройства молодежи. Принимали участие школьники и студенты, пострадавшие от действий работодателя и, наверное, работодатели, пострадавшие от малолетних работников, а также юристы, правозащитники, представители службы занятости. Сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Иван Колотовкин, он сотрудник газеты «Школьная жизнь». Доброе утро, Иван. И один из организаторов этого круглого стола, Александр Дорофеев, он специалист Центра занятости населения Екатеринбурга, точнее, заместитель начальника отдела по содействию занятости населения. Доброе утро, Александр.
Доброе.
Итак, Иван, сначала все-таки к вам. Насколько представительным был круглый стол? Все ли, кого вы рассчитывали видеть, явились и насколько были активны?
К сожалению, не было председателя по социальной политике Свердловской области и депутата областной думы, и не было представителей из ГУВД.
Они как-то объяснили свое отсутствие?
Ну, ГУВД они не нашли здание, а с областной думы он просто не пришел.
То, что я анонсировала, то, что были сами молодежь сама, студенты и школьники,
да,
пострадавшие, и работодатели были.
Были.
В чем состояла суть претензий друг к другу?
Работодатели говорили, что школьники, во-первых, они приходят за тем, чтобы только заработать деньги, но не для того, чтобы работать. К примеру, вот пострадавший работодатель, он рассказывает, что когда школьник, вот, к примеру, работает курьером, берет стопку газет, несет к техникуму и там раздает. Там же он их бросает, до конца не раздает эту стопку газет. Потом рекламодатель, то есть вот этому директору, звонят, из техникума жалуются, и звонит рекламодатель и говорит: мы с вами прерываем договор по той причине, что видели, как ваша газета раздается. И, естественно, работодатель несет огромные убытки от этого. Вот в этом и состоят все претензии к школьникам и к студентам.
Александру Дорофееву из службы занятости вопрос. Александр, насколько интересны вот подобные круглые столы и обсуждения для службы занятости?
Нет, ну мы стараемся принимать участие вообще во всех мероприятиях, связанных с занятостью несовершеннолетних. То есть с начала года их уже было, наверное, около 10 различных мероприятий, вот и на уровне города, может быть, и на уровне области, и в данном случае вот у вас. Поэтому мы стараемся принимать во всех.
Какова цель службы занятости, когда она участвует в этих собраниях и обсуждениях? Вы просвещаете, доносите информацию, даете советы?
В данном случае мы, наверное, доносим информацию о службе занятости, потому что многие даже не знают, что у нас есть такое направление работы. И второе, может быть, послушать, что думают о службе занятости, вообще, что творится вокруг вот по этой проблеме.
Наши слушатели могут поддержать разговор по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Уж поскольку мы говорим о трудовой занятости, о летней занятости молодежи и студентов, мы прям так и спрашиваем. Как вы полагаете, хорошие ли работники, школьники и подростки? Собственный ответ на этот вопрос и свои вопросы нашим гостям можно отправлять также на пейджер. В Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». В екатеринбургской студии сегодня, напомню, Иван Колотовкин, сотрудник газеты «Школьная жизнь», где недавно прошел круглый стол по теме нашего сегодняшней программы, точнее, программы по теме этого круглого стола, и Александр Дорофеев, специалист Центра занятости населения Екатеринбурга. Ну что ж, продолжим о конкретных реалиях этого лета. Александр, как представитель службы занятости, сколько подростков по официальным данным, по данным службы занятости, работает в Екатеринбурге?
Ну, на 1 июля 3200 человек.
Это хорошо?
Это по данным службы занятости.
Понятно, понятно. По вашим показателям это хорошо, больше, меньше, чем раньше?
Нет, это такая же цифра, как в 2005 году по итогам первого полугодия и больше, чем в 2004. То есть показатели хорошие.
От чего могут зависеть эти показатели? От старания службы занятости, от активности потенциальных работников или работодателей в первую очередь?
В данном случае от старания специалистов службы занятости.
Иван, по вашим данным, насколько может превосходить реальное количество работающих подростков тех, которые устроены официально?
Мне кажется, те, которые устраиваются официально, их этих подростков очень мало по той причине, что в основном те директора фирм, которые благоустраивают молодежь, они не заключают с ними договора, не делают трудовые книжки, не делают страховые свидетельства. И поэтому зарегистрировать, узнать, сколько именно человек работает вот в Свердловской области, в городе Екатеринбурге, это просто нереально.
Подростки сами заинтересованы в том, чтобы быть официально устроенными на работу, или так легче без всяких документов?
Мне кажется, они просто об этом не знают. У нас же все-таки население юридически никак не эрудировано, и поэтому, когда ребенок приходит на работу, ему говорят: ну вот давай будешь работать без заключения договора, тебе будут платить, какая тебе разница? Хотя, как бы, школьник же не знает, что потом в трудовую книжку ему туда отчитывается еще пенсия, да? Он же не знает, что там могут потом поставить печать о том, что он тут-то проходил практику, и это потом как-то может пригодиться в дальнейшей его жизни.
Часто ли при такой форме устройства на работу подростки в результате остаются без денег, их обманывают? Такие случаи обсуждались на круглом столе?
Ну, во-первых, вы знаете, работодателям самим на самом деле легче не делать вот эти вот, не составлять договоры, потому что школьники и студенты, они приходят, поработают 2 недели. Деньги получат, и они уходят. Если с каждого вот так оформлять договор, на каждого делать трудовую книжку и страховое свидетельство, то на это просто уйдет огромное количество времени. Поэтому тратить это время работодателям просто нет смысла.
То есть я так понимаю, потому как вы высказываете, что вы в принципе понимаете работодателя.
Конечно.
И согласны на эти же условия, на неоформление, как представитель вот молодежи.
Конечно.
Александру Дорофееву вопрос. В чем проблема, на ваш взгляд, с точки зрения работника службы занятости? Почему работодатели и избегают оформления официального молодых сотрудников? Ну и вообще, какие проблемы при трудоустройстве в основном испытывают именно работодатели?
Дело все в том, что если отталкиваться от службы занятости, у нас как бы нет таких новомодных профессий, которые сейчас вот, о которых идет речь, тех же промоутеров. Их вообще нет даже в квалификационном справочнике. Поэтому, так скажем, заводить такую профессию просто нет смысла, ее просто нигде нет. Она нигде не занесена, и поэтому, так скажем, тут...
И договор невозможен.
И договор как бы невозможно даже заключить, при этом в договоре прописывается объем выполненных работ. Даже в договор, как бы я вот стараюсь вот сейчас сориентироваться, как бы этот договор выглядел, я не представляю, как он будет выглядеть вообще, такой договор. Поэтому проще не оформлять никого, в данном случае при любой какой-то проблеме, сказать, вы знаете, я вообще первый раз вижу, никогда вообще даже знать не знал, что он у меня работает. Поэтому тут, так скажем, все-таки, наверное, нет безграмотности, наверное, молодежи. Я считаю, что все-таки в 15 лет есть еще родители, которые выполняют функцию наставника. И в 15 лет разрешение родителей на работу – это обязательное условие, прописано в нормах трудового права. Поэтому, то есть, просто-напросто, так скажем, наша молодежь, которая все время хочет работать, ей все время чего-то, может быть, не хватает, я приветствую, конечно, это направление. Но считаю, что родители в данном случае какую-то заботу, в данном случае о своем чаде должны проявить. То есть объяснить, что можно, что нельзя, где ребенок работает, чем занимается, вообще что он делает, свободное от учебы время или период летних каникул, например.
Ну вот, а какие тогда специальности, какие профессии попадают в базу службы занятости постольку, поскольку они имеются во всех официальных документах? Ну, я имею в виду те, которые можно подросткам предложить.
Ну, в основном, как уже говорилось, это озеленение, это уборка улиц. Я понимаю, что это может быть непрестижное направление работ. Это архивно-вспомогательные работы, это может быть какой-то элементарный ремонт в тех же своих школах. То есть вот такие вот.
Часто приходится летом видеть подростков официантами, ну, по крайней мере, очень молодых людей, девушек официантами в кафе. Это тоже официально можно устроиться или подросткам не рекомендуется, нельзя работать?
Да, я сталкивался с таким и не раз сталкивался, пытался даже как бы поговорить. В целом, сразу хочу сказать, они не оформлены никак, нигде вообще. И вообще по нормам трудового законодательства несовершеннолетнему запрещено работать с алкоголем, с табачными изделиями, соответственно, с наркотическими, с медицинскими препаратами. Это запрещено вообще. Соответственно, их и по этой причине еще не оформляют, потому что при любой удобной, так скажем, проверке скажут, я тоже ничего не знаю и знать не знаю. Я хочу сказать, что служба занятости каждый год проверяет, так скажем, компетентные органы. В прошлом году была прокуратура именно по летней занятости. У нас не было никаких проблем ни у нас, ни у работодателей.
Иван, какие профессии интересуют молодежь, школьников, студентов, каким тянутся? Ну, мы слышали уже про промоутеров, про то, что есть в службе занятости, может, что-то новенького еще хочется.
Да, в основном курьеры. Вы знаете, школьники, на самом деле, они очень многое себе представляют. То есть, они приходят к работодателю. Работодатель им говорит, вот 2000 рублей тебе будут платить. Школьник говорит, да как так, это же так мало. А сколько ты хочешь? Ну, 1000, 10 вот для начала, а 20 это... Вполне хорошая сумма, давайте вот, я за нее согласен работать. Естественно, работодателю, ну зачем это надо? А во-вторых, школьник приходит и говорит, вот я хочу работать, к примеру, редактором по связям с общественностью. И все, работодатель его спрашивает, кто это такой, ты вообще представляешь работу? Он говорит, ну вы же меня научите. А зачем работодателю такой работник?
Очень интересный, похоже, состав участников круглого стола был, потому что, в принципе, если судить по тому, как... Видно на улице, когда просто идешь, молодые люди, девушки, парни работают действительно промоутерами, официантами, кем-то еще, но ведь они же не под давлением родителей, наверное, пошли на эту работу. Все-таки насколько хочет работать молодежь, как вы полагаете?
Да, она хочет, конечно, работать, и не хотят заработать деньги.
Хотят заработать деньги, но не хотят работать, судя по тому, что вы рассказали.
В основном, понимаете, сначала идет, вот у них такой порыв, они хотят работать, все. Это же интересно, попробовать себя в работе, заработать первые деньги. Но проходит примерно день, этот порыв кончается, и они работают уже только ради денег. Никакого интереса в этом нет. И старание сразу же тут же пропадает.
Разберемся в подробностях через некоторое время. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Иван Колотовкин, сотрудник газеты «Школьная жизнь», и Александр Дорофеев, специалист отдела Центра занятости населения Екатеринбурга. Через несколько минут продолжим говорить о проблемах трудоустройства школьников и студентов. Сегодня в 19 часов по московскому времени, после выпуска новостей, на «Радио Свобода» время гостей, ведущий Михаил Соколов. Гость московской студии – председатель Комитета Государственной Думы России по самоуправлению Владимир Мокрый. Время гостей на «Радио Свобода» сегодня в 19 часов после выпуска новостей с повтором 5 июля в 4 часа ночи. Время московское. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Число жертв аварии в метро в испанском городе Валенсии возросло до 41, еще 40 человек ранены. Власти отвергают версию теракта и заявляют, что, вероятнее всего, поезд сошел с рельсов на большой скорости из-за поломки колеса. Палестинский представитель при ООН Риад Мансур призвал Совет Безопасности заставить Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа. Реакция на письмо Мансура пока неизвестна. Этим утром израильские войска подвергли ракетному обстрелу север сектора Газа, добиваясь освобождения захваченного палестинскими боевиками капрала Гилада Шалита. В центре Москвы после пожара в подземном коллекторе без электричества остаются около 100 зданий, в том числе 64 жилых дома, в основном в Басманном районе. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что для устранения последствий пожара потребуется не менее 10 дней. Челябинский гарнизонный военный суд возобновляет после недельного перерыва слушание по делу об избиении рядового Андрея Сычева. На скамье подсудимых младший сержант Александр Сивяков. Сам Андрей Сычев продолжает лечение в госпитале в Москве. В результате истязаний врачи были вынуждены ампутировать ему обе ноги. Бывший американский военнослужащий арестован по обвинению в преступлениях, совершенных в Ираке. Стив Грин и еще 4 солдата обвиняются в убийстве 4 мирных жителей. В случае вынесения обвинительного приговора солдатам грозит смертная казнь. У главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Азаркауи были номера телефонов ряда иракских чиновников и депутатов парламента. Как сообщил один из депутатов, номера были обнаружены в базе данных мобильного телефона Азаркауи после его гибели. США намерены продать Пакистану 36 истребителей F-16. Стоимость сделки оценивается в более чем 5 миллиардов долларов. 15 лет Вашингтон блокировал продажу F-16 Пакистану в знак протеста против его военной ядерной программы.
Прогноз погоды на 4 июля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно, без осадков, плюс 9 градусов. В Москве ясно, без осадков, 22 градуса выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 4 июля, малооблачно, без осадков, температура днем плюс 27 градусов. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости Екатеринбурга и Свердловской области. Сегодня в Екатеринбурге пройдет пикет с требованием повышения детских пособий в 4 раза. Сегодня областная дума будет рассматривать во втором и третьем чтении законопроект областного правительства о повышении детских пособий всем категориям матерей в 2 раза. Организаторы пикета – сторонники депутатов областной думы, предлагавших 4-кратное увеличение материнского пособия. Сегодня в Свердловской области матери-одиночки, более 40 тысяч человек, получают пособие в 105 рублей. Остальные матери, более 175 тысяч человек, получают пособие в размере 70 рублей в месяц. Продолжается визит в Свердловскую область председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина. Один из пунктов рабочей программы – изучение практики Уставного суда Свердловской области, а также знакомство с условиями развития и работы судебной системы региона в целом. В Свердловской области на текущей неделе продолжится аномальное для июля похолодание. По прогнозу региональной метеорологической службы, днем температура воздуха не будет подниматься выше 10 градусов. Ночью будет ненамного выше нуля, плюс 2-7 градусов. Такая температура воздуха в 2 раза ниже климатической и сезонной нормы. Небольшое улучшение погоды на Среднем Урале метеорологи прогнозируют только к 9 июля. В Москве 5 часов 33 минуты, в Екатеринбурге 7:33. Сегодня вторник, 4 июля, и вы слушаете Екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Напомню о теме, о поводе сегодняшней беседы в прямом эфире. Вчера в редакции Екатеринбургской газеты «Школьная жизнь» прошел круглый стол о проблемах летнего трудоустройства молодежи. Принимали участие как сами работники, молодые студенты и школьники, так и работодатели, а также юристы, правозащитники, представители службы занятости. И вот часть прозвучавших на этом обсуждении доводов приводит сегодня гости Екатеринбургской студии Иван Колотовкин, сотрудник газеты «Школьная жизнь», Александр Дорофеев, заместитель начальника отдела по содействию занятости населения города Екатеринбурга. В прошлой части беседы мы немного уже подошли к тому, насколько подростки сами понимают, что такое работать и сколько за это нужно получать, и что вкладывает в это понятие государство, вкладывает в буквальном смысле, потому что государство стимулирует трудоустройство подростков, выплачивая определенную сумму. Александр, поясните, как вот это все складывается, из чего состоит зарплата подростка, устроенного официально?
Значит, сразу хочу сказать, тоже при содействии службы занятости непосредственно. То есть у нас заключается договор. То есть есть специальная программа «Временное трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 18 лет». То есть в эту программу входит непосредственно заработная плата работодателя и материальная поддержка, которая платится из федеральных фондов. То есть поддержка на данный момент составляет 1242 рубля. То есть вот если речь уже шла вот о 3000, то получается заработная плата работодателя это примерно 1000-1500, и плюс наша поддержка 1242 рубля. Но я сразу хочу сказать, за полный отработанный месяц. То есть если подросток работает 10 дней, 2 недели, то он получает за нормодень отработанный, соответственно, как зарплату работодателя, так и нашу материальную поддержку.
Насколько эта зарплата устраивает тех, кто приходит в службу занятости?
Ну, 50 на 50. Кого-то устраивает, кого-то нет. Но в основном, наверное, она устраивает. Притом у нас как бы работают так уже вот из года в год. Притом не стараясь искать какую-то другую, может быть, работу. То есть начиная, приходят 14 лет, и так вот до 18 они практически работают. Притом приводя уже даже каких-то своих знакомых. Уже зная, что стабильно, постоянно оформляются документы. Оформляются, значит, идут отчисления в пенсионные страховые фонды, хотя, конечно, в 15 лет, наверное, о пенсии думать вообще еще, может быть, рано, но тем не менее, то есть все это есть и работают, то есть такие династии уже, что ли, вот 4-летние династии, то есть у нас есть.
А среди тех, кто отказывается от этой работы за такую зарплату, какие, что это за люди, какие у них мотивы, вы же, наверное, с ними говорите, что за подростки, которым 3000 в месяц, это не деньги?
Вы знаете, самое, может быть, смешное в данной ситуации – это подростки из социально неблагополучных семей. То есть, если подросток, так скажем, может быть, такая семья, такая, ну, среднестатистическая российская семья, то он соглашается на эту сумму. Он понимает, что надо начинать с малого, надо потихоньку двигаться как-то, может быть, расти. А семьи, так скажем, с низким доходом, они почему-то отказываются. То есть, они считают, что это очень мало. Что он может больше, он вообще может работать там с 9 утра до 9 вечера, и он, так скажем, вот такая ситуация.
А Иван, присоединяйтесь к беседе. На ваш взгляд, как видят цену своего труда сами молодые люди, сами подростки и школьники? Вы уже упомянули о том, что они хотят больше, много получать, но еще пока не умеют работать. И все-таки, почему это, как на ваш взгляд, происходит?
Ну, давайте вот посмотрим, что сегодня показывают по телевизору. В основном это белые воротнички, да, все директора, все экономисты, все юристы. Школьник приходит или студент вот в центр занятости или еще куда-то, и ему кажется, что вот он сейчас, его труд настолько высок, что он сможет реально заработать огромные деньги. Но на самом деле все это выходит совсем по-другому. Там 2-3 тысячи рублей.
То есть это от наивности происходит?
От невоспитанности, скорее всего, потому что, вы знаете, даже в школе, вы посмотрите, ни одного предмета нету, который помогает профориентироваться, который помогает знать какие-то юридические законы по трудоустройству. И вот это никак вообще не воспитывается в системе образования, и вот после этого мы получаем такие проблемы.
Вообще нет никакой информационной базы в школе, юридической практически. Особенно если учесть, что в 14 лет уже начинаешь уже понимать, что творится уже за окном школы или дома, поэтому нет никаких.
Служба занятости выпускает какие-то материалы, которые могли бы быть использованы и доступны, изложены для школьников, для подростков, для их родителей?
Да, такие материалы есть, притом они есть, так скажем, и на информационных стендах службы занятости, есть в виде брошюр, то есть у нас идет информационный блок, и мы, так скажем, на данный момент по летней занятости у нас был на радиоблок. То есть по телевидению у нас как бы довольно широко развита связь со средствами массовой информации. Просто я хочу сказать, что как бы службы занятости почему-то не то что боятся, может быть, ее просто-напросто стесняются. И тот же подросток, он вроде, ну что он пойдет в службу занятости, там вот друг Петя, он там побежал, что-то делает. То есть, а зайти в службу занятости у него как бы вот, может быть, пугает само название, может быть, просто-напросто кажется, что такая структура глобальная, серьезная, но тем не менее пугаться этого не стоит.
Да они просто не знают, что туда можно обратиться.
Да, или они не знают, не ориентируются в данном случае.
Наши слушатели могут поддержать разговор по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Мы спрашиваем прямо и без обиняков, как вы считаете, хорошие ли работники, школьники и подростки? Потому что говорим сегодня вот о летней занятости молодежи. Собственный ответ на наш вопрос и свои вопросы нашим гостям можно отправить также на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. Везде абонент «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» продолжаем разговор о летней занятости и вообще о занятости молодежи, школьников и студентов. В студии Иван Колотовкин, сотрудник газеты «Школьная жизнь», где недавно прошел круглый стол на эту тему, и Александр Дорофеев, заместитель начальника отдела по содействию занятости населения города Екатеринбурга. Уважаемые гости, собеседники, как на ваш взгляд, кто больше заинтересован в поиске работы, я имею в виду, из молодежи, девушки или юноши? Иван, сначала вас.
Да мне кажется, обе стороны, они все заинтересованы, только единственное, юноши это меньше, а девушек больше, поэтому вот здесь так и получается, что больше девушки.
А Александр, а работа для кого больше? Все равно подразумевается, наверное, какое-то разделение пополам.
Да, конечно, но работы, наверное, больше все-таки для юношей. Но как вот Иван сказал, я согласен, что все-таки юноши у нас меньше. Видимо, они работать хотят меньше, соответственно. То есть, ну, все-таки труд мужской, более мужской, все-таки уборка может быть не совсем женская.
Среди тех 3000, которые, около 3000, которые устроены в этом году, какой процент юношей? Не помните?
Процентов 40.
Процентов 40?
То есть 60-40. 60 девушек, 40 юношей.
Иван, вот среди участников круглого стола кто активнее был из среди работников? Или кого было больше, девушек, юношей?
Девушек.
Девушек все-таки.
Конечно.
Каждая ли из них может найти работу, которая, по ее мнению, подходит ей на рынке труда сегодня, по мнению вот девчонок?
Ну да, вы знаете, подходит, не подходит, они так уже не определяют. Они когда поработают примерно месяц, они уже начинают понимать то, что найти какую-то более высокооплачиваемую работу просто невозможно.
Да, может быть, даже дело не только в деньгах, сколько в сути, в содержании работы.
Да, в основном они работают курьерами. Вот девушки, вот сколько у нас было, они работают курьерами на разных предприятиях.
Александр, можно ли, например, исходить в предложении от спроса, я имею в виду рынок труда для подростков, например, что, кем хотят работать подростки, изучить и поискать для них такие вакансии? Возможно ли такое действие в службе занятости?
Ну, может быть, так скажем, может быть, не сегодня, но в ближайшей перспективе надо будет просто подумать, как-то мы вот, может быть, не сильно думали над этим вопросом.
А сейчас как это происходит? Как, кто кого находит? Работодатель, службу занятости, через нее работников, служба занятости трясет работодателей, давайте вакансии для подростков.
Ну, тоже хочу сказать так, 50 на 50. Дело все в том, что у нас в апреле выходит постановление главы города Екатеринбурга об оздоровлении детей, там есть пункт о занятости. Поэтому, так скажем, муниципальные учреждения, они, конечно, так скажем, может быть, хотят они этого или не хотят, но они, так скажем, принимают несовершеннолетних. Но вот где-то тенденция последних 2-3 лет уже, так скажем, предприятия частного вида собственности, они тоже начали уже потихоньку к этому идти. Притом уже пытаясь выходить на службу занятости и уже предлагать какие-то свои условия, то есть то, что они дают, заключают договора, то есть они уже прорабатывают эти варианты, но, может быть, пока это еще не совсем громко, может быть, даже не то, что громко, а, может быть, не совсем серьезно к этому не относятся, но я думаю, что в ближайшие, может быть, 3-4 года эта ситуация, так скажем, поравняется, то есть 50% будет городских предприятий, 50% частных.
Ну, все-таки на данный момент многие из работодателей выходят на рынок труда с вакансиями для молодежи, выразимся так, добровольно-принудительно.
Ну, можно так сказать, да.
Иван, есть ли среди подростков понятие о том, какая работа престижная, какая нет? Я не имею в виду вообще по жизни, кем устроиться, а вот если летом устраиваться.
Мне кажется, нет. Единственное, они не хотят убирать, конечно, на улице города, потому что это же унизительно. Лучше они пойдут работать промоутером, там пораздают газетки, постоят где-нибудь. Много удобнее.
Среди, ну, 3000 устроено, на этот потребовало, я уже к Александру Дорофееву обращаюсь, это потребовало некоторых бюджетных, государственных средств. А если количество вакансий и желающих станет много больше, в разы больше, это же понадобится больше денег вот на эти субсидии, вынесет ли такую нагрузку и такую активность вот эта система? Ну, например, вот 3000, а станет 30 желающих.
Ну, вообще, мы как бы ситуацию анализируем, конечно, еще с начала года. Поэтому, то есть, такого всплеска, наверное, не должно быть вообще. Поэтому, ну, если будет уже так, скажем, такая ситуация, вот она вот настанет, мы будем уже рассматривать, смотреть, что уже можно будет делать в данной ситуации.
Я напомню, что сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Иван Колотовкин, сотрудник газеты «Школьная жизнь», один из организаторов круглого стола по проблемам летней занятости молодежи, и Александр Дорофеев, специалист Центра занятости населения Екатеринбурга. Вернемся к разговору буквально через 2 минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Главные события на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
В центре Москвы после пожара в подземном коллекторе без электричества остаются около 100 зданий. Челябинский гарнизонный суд возобновляет слушание по делу об избиении рядового Андрея Сычева. Число жертв аварии в метро в испанском городе Валенсия возросло до 41. Еще 40 человек ранены. Израильские войска подвергли ракетному обстрелу север сектора Газа. Убит боевик «Хамас». Бывший американский военнослужащий арестован по обвинению в тяжких преступлениях, совершенных в Ираке. Ему грозит смертная казнь. В Киеве состоятся переговоры между партией регионов и оранжевой коалицией. В Москве сегодня пройдет встреча глав парламентов Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Несколько подданных Великобритании, сочувствующих Аль-Каиде, пытались устроиться на работу в спецслужбы страны. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля с 4 июля – 26 рублей 87 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 35 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Иван Колотовкин, сотрудник газеты «Школьная жизнь», и Александр Дорофеев, заместитель начальника отдела по содействию занятости населения города Екатеринбурга. Мы обсуждаем трудоустройство молодежи, в основном говорим о летней занятости, но возникает закономерный вопрос. Почему именно летняя? Только ли потому, что каникулы? Или, может быть, закон не разрешает круглогодично работать молодежи? Сначала, как знатоку законов, обращаемся к Александру Дорофееву.
Дело все в том, что нет. Подростки работают круглый год. То есть это не то, что только летом, вот с июня по сентябрь. Нет, они работают круглый год. С января по декабрь.
А вот те самые субсидии, которые государство добавляет к зарплате, они тоже действуют?
Они, конечно. Они рассчитаны на весь год.
Готовы ли подростки, Иван, работать круглый год? И помешает ли это учебе, на ваш взгляд? Или, ну, я не знаю, неважно, школьник это или студент?
Мне кажется, это наоборот учебе поможет. Это же практика, это возможность научиться зарабатывать деньги. И они работают круглый год.
Тем более, если учесть, что они по нормам трудового права работают 2 часа после школы.
Угу.
Как относятся педагоги к тем подросткам, которые работают? Мне приходилось в неофициальных беседах слышать, что таких детей считают, ну, может быть, слишком... как это сказать, продвинутыми, слишком хитрыми, что ли, и немножко осторожно к ним относятся. Как вы полагаете, есть такое или нет? Часть
педагогов? Мне кажется, нет. Учителя относятся вполне нормально. Многие их поддерживают, многие, наоборот, помогают найти работу, выйти на службу занятости. Поэтому там нет.
Но если возникают проблемы с учебой, может ли это стать поводом для отказа родителей, например, ребенку в том, чтобы он работал? Можно, например, работал, дальше родители взяли и отозвали свое разрешение на работу. Александр, как это происходит?
Ну, такого я ни разу такого не встречал. Я вообще считаю, что родители в данном случае, наоборот, поддерживают такие начинания, и ничего страшного здесь нет. Тем более, такой классический пример, чтобы отдохнуть от умственного труда, надо заняться физическим, и наоборот, соответственно. Поэтому 2 часа после учебы, я думаю, это не обременительно, это даже может быть удобно, приятно.
Но это было бы очень глупо, потому что когда родители отзывают ребенка, ну, будет он потом шататься по улице вместо того, чтобы работать. Лучше пусть уж работает.
Цель для заработка какова в основном? Вот в рассказе Ирины Мурашовой, который предварял нашу беседу, мы слышали о том, что кто-то на репетитора, кто-то на диски. А в основном на что тратят деньги, заработанные подростки?
Да, ну вот на то, что то же самое, что и сказали. Это в основном сотовый телефон, диски, там какие-то потом гулянки. Но в основном на все это.
Я бы хотел еще добавить, по прошлому году была ситуация, у нас работали, наши ребята работали, они копили на поездку на юг. То есть 50% давали родители, 50% давали. Зарабатывали сами ребята.
Но все-таки, когда речь идет о семьях, где небольшой уровень дохода, часто детский труд, ну, даже законный, рассматривают как путь для поправки материального положения. Как вы полагаете, таких много? Кто деньги несет именно в семью, а не на себя? Или все-таки в основном это так, себе какую-то самостоятельность обеспечить?
Да, вам? В основном, похоже, так себе. А тех, кто несет в семью, ну, такая ситуация, что же теперь делать-то?
Александр, законы описывают очень строго и детально, как должен быть нанят подросток на работу, сколько он может работать, какие ему должны быть предоставлены гарантии. Мне приходилось слышать мнение от другого сотрудника службы занятости, что возникает даже ощущение, что подростки и женщины, например, в России перезащищены законом, и это отпугивает работодателей. Есть такое?
Да, такое есть. И я читал, как бы, законы, может быть, о занятости несовершеннолетних европейских стран, у нас закон вообще четко все прописывает, всю технологию приема на работе, приема на работу несовершеннолетнего. Поэтому, да, это, может быть, еще и отпугивает отчасти потенциального работодателя, который скажет, мне надо вот это, вот это, вот это, да еще придут проверять, не дай бог. Поэтому, как бы, предпосылка к тому, чтобы ничего не делать, ничего не оформлять, вот она может быть. Но, опять же, с другой стороны, не может не радовать именно вот часть Трудового кодекса, где прописан прием на работу несовершеннолетнего.
Но вы знаете, вот если честно, никто этот закон не соблюдает. Но в основном не соблюдают, и ничего в этом страшного нет, по той причине, что за этим никто не следит.
Нет, дело все в том, что за этим следят. Банально говорить, что закон не соблюдается, Трудовой кодекс у нас соблюдается. Я сразу хочу сказать, что те предприятия, которые работают стабильно, неважно, государственные они, частные они закон соблюдают. И проверки идут, постоянные проверки, трудовой инспекции идут проверки, в общем-то, много структур, которые могут проверить, так скажем, вообще трудоустройство человека. Неважно, подросток он или нормально, на постоянном месте работает.
Ну так санкции-то потом все равно никаких не применяется. Проверка-то, может, идет, а санкции все равно нет.
Штрафные санкции очень большие.
Ну, Иван, а в тех ситуациях, о которых мы говорили, когда специальности этой просто нет, когда это промоутер, его невозможно соблюдать, вы это в основном имеете в виду или и не только это?
Да не только это, по всем полностью. Тот же самый официант. Это же не соблюдение законодательства. И если, они же есть.
Если он не оформлен, никак его невозможно проверить. Мы же как бы с этого и начинали разговор, что если он не оформлен, я подхожу, ну, показываю курочки прокурора, например. Я говорю, это твой работник? Он говорит, нет. А что он у тебя в форме официанта ходит? Да, отдел просто ходит. Все.
Но ведь замкнутый это... круг, нет, получается. Подождите, но ведь это есть? Тогда что делать-то? Какой выход из ситуации?
Ну, на данный момент пока никакой ситуации. Выхода на данный момент нет.
Очевидно, нужно действовать не силами службы занятости, например, каких-то заинтересованных людей, которые будут старательно собирать законодательство. Может быть, это правозащитники. Кстати, они присутствовали, да, на круглом столе у вас. Что они рекомендовали по этому поводу?
Правозащитников не было.
Правозащитного фонда «Шанс» не было, хотя они, да, тоже заявляли.
Они заявляли, да, сказали, что придут, но проспали, наверное, я не знаю, там дождь был.
Ну вот, смотрите, нашлась работа для правозащитников, а их вовремя и не оказалось. Но зато вот в нашей студии сегодня, под конец, правда, беседы очень завязалась практически... Очень активная беседа на тему трудоустройства молодежи, но мы ее должны сейчас заканчивать. Давайте в качестве итога. Вот у молодежи к службе занятости какой вопрос остался после этого круглого стола?
Иван. Да мне, знаете, кажется, никакого. Просто тут нужно сотрудничать с системой образования. Кстати, вчера Наталья Александровна про это говорила. И система образования, кстати,
это
этого
тоже
не дает.
Службы занятости.
Да, тоже система образования им этого делать не позволяет. Причем, когда система, то есть... Центр занятости предлагает помощь, то образование просто этим не воспользуется, не пользуется никак.
У центра занятости, у служб занятости есть интерес, в чем заключается основной интерес, основной вопрос вот к системе образования, где в основном и работают юные работники, заняты, вернее, юные работники по основному месту?
Ну, я бы вообще хотел сказать, что можно, у нас, во-первых, есть юристы, то есть можно приходить и консультироваться, то есть мы можем проконсультировать бесплатно в данном случае любого человека. То есть можно подойти, проконсультироваться. Но к системе образования я, к сожалению, вот так сказать, не могу попасть в точку, потому что говорила Наталья Александровна, потому что меня вчера не было. Я, так скажем, может быть, не сориентируюсь, какая там была проблема. Поэтому хочу просто-напросто сказать, что если подросток хочет работать, то надо с кем-то переговорить, может быть, с компетентным человеком в данном случае. Может быть, с родителями, может быть, с тем же педагогом в школе, если очень хорошие отношения, например. То есть найти вариант, то есть как это сделать, то есть не бежать самому, самостоятельно что-то, принимать какое-то решение и потом жалеть об этом или переживать. Просто напросто найти человека, который компетентно расскажет, что можно сделать, как можно сделать и где можно сделать.
Спасибо вам большое. Я напомню, что в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» были Иван Колотовкин, сотрудник газеты «Школьная жизнь», которая провела круглый стол о проблемах занятости молодежи, и Александр Дорофеев, заместитель начальника отдела по содействию занятости населения города Екатеринбурга.
Мой сегодняшний день.
Наталья Копорулина, я думаю, что сегодня мой день сложится очень удачно, потому что мне предстоит защита диплома, которую я написала просто-таки блестяще. Я думаю, что комиссия будет в восторге, после чего мы всей группой отправимся отмечать это прекрасное событие – защиту наших дипломных работ. Я думаю, что отмечать мы будем в каком-нибудь очень хорошем кафе, очень дружно и мирно. Попьем сок и поедим пиццу. А дальше разойдемся по домам. Каждый будет жить уже своей взрослой, самостоятельной, профессиональной жизнью.
Белесова Елена, главный специалист комитета по жилищной политике и администрации города. Просыпаюсь часов 7, крашусь, как все девушки, собираюсь на работу к 9 часам. Представляю интерес администрации города в учреждении юстиции при заключении сделок. Это у меня обязательно сегодня будет. Затем у меня ответы на обращения граждан, поступающие в администрацию. Чаще всего, честно, дайте мне бесплатное жилье. Не в очереди могу не состоять, могу вот просто дайте жилье, потому что, вот, например, там живем в общежитии или в комнате в коммунальной квартире. Конечно, граждан разъясняю, что порядок он единый, что в порядке очереди, исходя из даты постановки на учет. Молодые семьи у нас часто обращаются, вот, просто разъяснить, как бы решить жилищные проблемы хотя бы на возмездной основе. Я тоже рассказываю, что в городе есть и что для этого делается в письменной форме. Затем работа над городской целевой программой обеспечения жилья молодых семей. Вечером в 6-7 рабочий день у меня заканчивается, я возвращаюсь домой и заканчиваю работу над диссертацией. Особенности формирования и развития локальных рынков жилья. На примере трех городов Екатеринбург, Пермь, Челябинск.
Музыкальный календарь.
В Пермской области прошел 10-й всероссийский фестиваль «Рок-Лайн». На протяжении 2 дней его действие переносилось с территории местного аэропорта Бахаревка в окрестности Кунгурской ледяной пещеры и обратно. В свое время небольшой город Кунгур в 80 километрах от Перми больше был известен аномальными зонами, а сейчас все чаще упоминается в музыкальных изданиях как место проведения регулярных рок-фестивалей. За 2 дня на рок-лайне выступили 40 рок-групп со всей России. В качестве гостей фестиваль посетила челябинская группа «Томас».
Челябинская группа «Томас» в музыкальном календаре Максима Димова. Завершается екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Попов. Далее утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Государственная инспекция безопасности дорожного движения отметила 70-летний юбилей. И это главная тема программы и диалога со слушателями. Какие отношения у вас складываются с ГАИ? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы».
Мы до сих пор ожидаем официального ответа от Ирана.
Янукович угрожает досрочными парламентскими выборами и массовыми акциями протеста.
Только в споре, только в дискуссии можно находить наиболее оптимальные пути развития государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На севере Турции, в городе Карабюк, от геморрагической лихорадки скончался пожилой человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.